Миша, выключи. А, все. И вот мы здесь видим очень странное поведение Господа, которое знакомо нам в жизни, когда мы что-то ищем, когда мы молимся, и Он не исполняет наших желаний. Вот. И бывает так, что ситуация еще усугубляется. Но здесь нужно иметь веру, что Он врач, который знает, что лучше для нашей жизни и каким образом лучше исполнить нашу просьбу, нашу нужду. И когда Он ей говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, она отвечала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Исцелилась дочь ее в тот час, и, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Мне очень нравится вот эта оконцовка. Бес вышел, а дочь лежит на постели. Мы видим, что битва происходила не дома, а битва происходила там, при беседе матери с Господом. То есть там была проблема скрыта. Вот само изгнание беса, освобождение дочери, то, что мама видела глобальной проблемой, это, по сути дела, было не причина, это было следствие. И когда была удалена причина, то, скажем, само исцеление дочери, вообще это один стих говорит, как будто долго эта дочь ожидала, долго ожидала, когда же вот мама поймет и сделает все необходимое для своей жизни, с тем, чтобы дочь была свободна. То есть Христос показывает решение вопроса, решение спасения и мамы, и дочери. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Сейчас по стихам мы с вами разберем это событие. Обычно Христос проповедовал в пределах Израиля. На этот раз Он пошел в отдаленные языческие страны навстречу молитве матери. Я верю, что она молилась Богу. Я верю, что Он слышал эти молитвы. Потому что вся ситуация вот этого события говорит, что Он шел туда к ней. И евангелисты писали только этот случай. И это не просто случай. Это часть Евангелия, которая открывает нам, дает откровение нам познание Бога и познание пути спасения. Он идет через весь Израиль ради одной женщины, которая молится. То есть это упование и надежда для нас, что Он слышит, но Он может совершать спасение на своих условиях. Это, по сути дела, главный вопрос ответа на наши молитвы, главный вопрос понять Христа, исполнить Его волю. Страдание матери хананиянки, непредвиденное и невыносимое горе. Нет большей боли, чем боль за наших детей, особенно когда это вопрос касается их здоровья, и тем более, когда это вопрос касается такого серьезного явления, как бесноватость. Она осознавала бесовский источник болезни. Она прямо говорила, что дочь моя жестоко беснуется. Мы знаем поведение подростков, которые выходят из неповиновения, какие они дерзкие, наглые. Вот. И мы можем отчасти понять, что значит жестоко беснующаяся дочь. И мы можем понять, насколько это глубокое горе матери, крест, вот, и, ну, безвыходная ситуация. Она ее любит, вот, и перепробовала все методы, и нет, никак она не может найти исцеление. То есть у ней, она, в-третьих, она не понимает причины бесноватости. И это ее проблема, этой женщины. Если бы она понимала причину, то тогда бы она могла решить и вопрос болезни. У ней безуспешные попытки исцеления. Я полагаю, что она обращалась к различным знахарям, методам, к своим богам, полное разочарование. Эту болезнь она исцелить не может. И она начала молиться к живому Богу. Думаю, что соседство с Израилем сыграло свою роль. А в общем, ответ заключается в том, что кто ищет, тот найдет. Кстати, это один из ответов, как спасаются язычники. Она стала молиться к живому Богу. От живого Бога она перешла обращение, она перешла ко Христу. То есть, когда она услышала, что пророк, именуемый себя Христом, Иисусом, проповедует в Израиле, производит исцеление, она в него поверила. Эта вера была, можно сказать, рождалась в муках, у ней просто не оставалось ничего. Говорят, утопающий хватается за соломинку, она за эту соломинку схватилась. И уже обращается к Христу как к Господу. То есть мы видим здесь просветление ума. Написано, что сатана ослепляет людей, чтобы они не видели благодати Божией. Здесь, когда грешник ищет, по-настоящему ищет живого Бога и осознает, что только Бог может решить эту проблему, Дух Святой возвращает зрение и ведет человека навстречу Христу. Она обращается к Христу как к Господу. Она уже имеет веру, что Он Господин, что Он Господь. И у ней есть тоже просьба о личном помиловании. То есть покаяние, непосредственно обращение к Богу. Я не знаю, почему у меня так получается, но всегда, когда я пытаюсь сформировать принципы, у меня получается число 7. 7 принципов мы разбирали с вами. Обращение разбойника, 7 принципов. Мы видим здесь 7 таких факторов, приведших эту женщину к победе. Но Христос не отвечал ей ни слова. Все, что нужно для спасения женщины и ее дочери, все готово. К ней пришел Христос. То есть она говорит, а он молчит, но он не молчит. В том смысле, что он пришел, он уже сказал, я вот. Если бы он не хотел с ней иметь дело, он бы к ней не пришел. И когда он молчит, он как бы говорит, что остановка не за мной, за тобой. Молчание Христа имеет тот же смысл, что и его слово. Нас часто молчание Христа может удручать. Но когда он молчит, он тоже что-то говорит. По меньшей мере, он говорит, что ответ за нами. Он уже все сказал. Надо понять, почему он молчит. Молчание Христа означает, что он сказал все, остановка за человеком. Молчание Христа может понять только тот, кто хочет его понять. Вы помните Закхея, который пригласил Христа домой с большими такими трудностями. Христос пришел, Закхей накрыл роскошный обед, сделал. И он же нуждался в спасении. А Господь молчал, потому что ему нечего было сказать. Он уже говорил через совесть Закхея. Закхей долго ходил. Я думаю, что он еще вынуждал жену свою подавать еще более блюда, слаще блюда. Может быть, он пытался развеселить своих гостей, еще что-то сделать. Но лечение Закхея заключалось в конкретных действиях. Его болезни были определенные причины. Не решивший этих причин, Закхей не может быть спасен. И вы понимаете, он должен был расстаться со своим неправедно нажитым богатством. Но это было самое последнее, что он хотел бы отдать. Без решения этого вопроса Господу просто нечего говорить, он молчит. И там дальше повествуется, что он ходил, Господь молчал, потом Закхей останавливается и говорит, Господи. То есть он обращается ко Христу, как будто бы Христос ему явно говорил, половина имения моего раздам нищим, продам и раздам нищим, кого обидел, воздам четверо. И Господь, как и в данном случае, тоже говорит, ныне пришло спасение дому сему. Весь разговор. То есть здесь нет длинных проповедей, здесь нет ничего внушения. Господь грешнику, ищущему Бога, Господь говорит в сердце. И если нужно, то всего бывает нужно несколько слов для того, чтобы разъяснить человеку. Если мы встречаем упорство человека, непонимание – это только лишь потому, что он далек от Бога. только потому, что он не ищет Бога. Вы помните, написано, приходящий к Богу должен веровать, что он есть. То есть приходящий к Богу уже должен веровать. Но как минимум он должен веровать, что Бог есть, есть Божий закон, он должен осознавать свое преступление. То есть нормальный, здравый человек, даже неверующий, он осознает, что он грешник, что он недостойный, что он поступает неправильно. То есть человек должен согласиться с так называемым общим откровением о Боге. Вот есть откровение в природе, откровение в совести. Каким должен быть образ человека? Что плохо, что хорошо? И вот без этого не может быть решения. Это первый шаг. Это то, что относится к молчанию Христа. Ученики приступили, просили его отпусти ее, потому что кричит за нами. Неотступность женщины и ее крик мешают ученикам. Ученики – настоящие проповедники, они горят делом евангелизации, вот, им нужно это все организовать, вот, и поэтому крик женщины им мешает. Но они не понимают реальности, они не понимают сердца Христа и не понимают сердца женщины. Это естественно. Они тоже должны учиться. Она... Христос – ее последняя надежда. Она схватилась за него двумя руками. Если грешник хочет спасения, он должен схватить Христа двумя руками, то есть не отпускать. Он ее как бы отталкивает, а она держит его все крепче и крепче. Она кричит, потому что спасение дочери дороже ее жизни. Но ее крик – это не примирение с врачом. Это желание получить от него лекарство. Вот проблема. Спасение только в нем, только во Христе. Даже не в вере, а в соединении, в самом враче. Вечная жизнь в нем. Наше рождение, вот как ребенок в чреве матери, мы связаны со Христом пуповиной, и тогда его благодать может сообщаться нам, вызывать вечную жизнь, рождение вечной жизни или возрождение, силу, защиту от бесов и так далее. То есть спасение в нем. Но она, естественно, это не понимает. И ему нужно устранить причину этого, причину того, что мешает ей соединиться с ним. Но пока она еще не достигла вот этой полной веры, и она не может получить спасение. Он же говорит ей в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». По завету договора Бога с Авраамом, Христос был послан для Израиля. Это его прямая миссия. Язычникам Бог ничего не обещал. Если с Израилем был завет, и с язычником Бог ничего не обещал. Им по благодати дан новый завет, который предлагает всем искупление и восстановление во Христе. Но получение благодати Господа возможно только веру через веру в Спасителя Христа. То есть она должна познать Христа как Спасителя. То есть она должна понять вот этот вот механизм взаимодействия с Ним. Она должна познать Господа. Вот, для того, чтобы перейти просто из просителя последовательницу в Нем. Если Он удовлетворит ее нужду, а она останется в своей вере, в своих грехах, то, скорее всего, бес опять возвратится в дочь. Потому что здесь должна быть защита матери, значит, очищение матери должно быть и спасение матери должно быть. И когда он ей говорит, что он послан погибшим домом Израиля, а она подходит и говорит: «Господи, помоги мне». Хананьянка не понимает чужого положения перед Богом. Вот она верит, что она тоже, хотя у Бога есть завет с Израилем, но она в Боге видит Отца, в Христе видит Спасителя, в этом суть веры. И она отказывается принимать, так сказать, юридические порядки, юридическое оформление, формальное определение того, что Христос погибшим овцам дома Израилева. Она говорит: «Год, ты мой Господь». Это настойчивость в вере, настойчивость в исповедании. Правильное направление женщины, ближе ко Христу, к Его Слову. То есть Он ее заставляет подходить ближе и ближе к Нему. Вот это, скажем, трудность в наших в нашем обращении к Господу, трудность в спасении наших детей, если уже говорить напрямую, потому что конкретный вопрос спасения наших детей, Господь вынуждает нам приходить близко к Нему. Потому что, во-первых, просто обычная битва за наших детей, обычная в том смысле, что мы не сделали каких-то грехов или ошибок, вот, она требует напряжения, она требует духовного подвязания. А если мы еще делаем какие-то ошибки, грехи, порочность какая-то наша есть, нам требуется освящение. И вот Господь своим молчанием, Господь своим противостоянием ей, Он приближает ее к себе. Правильная молитва женщины – поклонение и просьба. Она говорит: «Помоги мне», и кланяясь, падает на колени, поклоняется до земли. Признание Христа Господом должно ставить нас на колени. Но я хочу сказать, братья и сестры, вот это хорошая традиция в церкви становиться на колени. Но когда-то одному человеку сказали: «Встань!» Он говорит: «Я встал, но я все равно сижу». Можно встать на колени, но все равно сидеть. То есть перед Богом нужно встать в духе на колени прежде всего. И кланяться Ему нужно наедине тоже. Не тогда, когда мы связаны вот общим порядком собрания, а выражать это внутреннее исповедание, эту потребность общения с Ним, смирения перед Ним и поклонения Ему. Он это хочет. Это определенный мост веры. Это определенная сила благоговения. Вы помните, что Христос в дни плоти своей вот, был услышан, когда Он молился в Гефсиманском саду, написано, был услышан за свое благоговение. То есть вот это правильное отношение с Господом. Он вот приводит эту женщину к смирению с тем, чтобы она ближе могла осознать Его волю, Его путь освящения. Она говорит Ему в ответ, Он говорит ей в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Это был текст Писания, который я долго не мог проповедовать на евангелизации неверующим. Да, и верующим тоже трудно проповедовать. Но чем труднее нам воспринимать вот такую жесткость или суровость слова Господа, тем мы сильнее убеждаемся, вот это лекарство настолько сильное, насколько горькое. Это говорит нам о силе лекарства, которое Господь предлагает, но нужно преодолеть себя, чтобы его принять. Господь прав, потому что во Христе все дети, вне Христа все погибшие. Во Христе все дети. То есть во Христе это Его. Вне Христа все погибшие дети. Я не осмелился написать, что вне Христа все псы. Но так Писание говорит, что вне псы и чародеи. Так написано. Прямой текст Писания. И он говорит ей правду. Это правда горькая. Ты во грехах, и ты по отношению к Израилю, так Писание говорит. Примирение с Богом невозможно без осознания своего греховного положения. Это то, что я говорил вам, если бы мы судили сами себя. Любой грех, который мы делаем, маленький и большой, обрекает нас на смерть. Возмездие за грех – смерть. За любой из наших маленьких грехов Господь должен был заплатить своей жизнью, искупительной смертью. Поэтому у нас есть за что себя судить, нам есть за что себя, за что плакать перед Богом, за что смиряться. И вот чем больше мы будем плакать перед Богом, чем больше мы будем освящаться перед Богом в нашей личной молитве, вот, тем сильнее мы будем становиться, тем ближе к Нему будем подходить, тем лучше будем Его слышать, тем больше будем понимать Его Слово. Для того, чтобы получить от Отца хлеб, ей нужно было стать Его детем. Потому что Он есть Отец, и она на это рассчитывает, но она не Его ребенок. Не произошло этого удочерения. Для освобождения от бесов необходимо порвать духовное рабство с псами и сродниться со Христом. Это сильнейшая терапия, которую делает Господь. Но это сильнейшее унижение грешницы. Я думаю, если мы поставим себя на ее положение, и когда мы услышали бы вот на евангелизации, вот воспроизвести это в наших условиях, если бы мы услышали, что проповедник сказал такие вот бы слова, вот, не только бы неверующие, верующие бы не поняли. Это затронуло ее стержень жизни. Это затронуло ее я, ее чувство собственного достоинства. А она с открытыми объятиями к нему, а он говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Но это правда. Мы просто, люди нас учат плюрализму и толерантности, смягчать. То есть есть внутренние вопросы души, вот, и это понятно, что вот человек такой. Но в личных отношениях, в публичном обсуждении этих вещей мы об этом не говорим. Мы как-то смягчаем грех, и тех, кто исповедуется, и тех, кто слушает, и так далее. Но она как бы на операционном столе лежит. И он должен удалить эту опухоль. И вера только от слышания. Она должна это услышать, и она должна добровольно принять это лекарство. Если она примет это лекарство, она будет исцелена. Если она не примет, ничего не произойдет. Поэтому вот так вот он предельно строг, откровенен, потому что он ее ведет к спасению. Кстати, вот подобное явление мы переживали на прошедшем молодежном общении. Значит, один из братьев говорил доклад о современных идолах и говорил о развращенных образах мира, о том разврате, который посредством различных символов сатана, как бы скажем, вот, порабощает людей, детей и молодежи. И показывались фотографии, как вот в фильмах, значит, там ну, контуры показывали, чтобы было бы зрительно чуть-чуть воспринять этот грех. И вот не все однозначно это приняли. Некоторые немножко оскорбились, что вот о таких вещах говорилось в церкви. У нас мы говорили о всем святом, о всем хорошем. И вдруг вот была такое, затронута такая тема. Вы знаете, как муравейник или вот как пчелиный рой было вот это затронуто, сдвинуто все дело. Вот. И брат вышел за кафедру, сделал призыв, и в результате там от нескольких таких заходов показалось больше 50 человек. И как мы понимали, это все люди, у которых вот там это все было, но до тех пор, пока мы эту дверь не раскрыли, эту стену не проломили, свет в это сердце так вот не проник, люди сидели, связанные грехом. Как только кто-то, один из проповедников, осмелился об этом открыто сказать, как моментально мы увидели плоды, ну, как бы узники получили свободу. И здесь вот нечто подобное. Для того, чтобы получить хлеб, ей нужно стать детем. Но для освобождения от бесов необходимо порвать духовное родство с псами и соединиться со Христом. Она принадлежит своему народу, она принадлежит своей культуре, она живет в другой религии. Вы помните, я говорил о разбойнике, это я здесь говорил, да? Это же мы говорили. Он осуждал своего, обличал своего товарища. То есть он стал на сторону Христа. Она должна стать на сторону Христа. Она должна порвать с псами. У нас очень большая проблема с нашими детьми. И я, кстати, многие явления понимаю как форму бесноватости, когда мы не можем преодолеть поведение своих сыновей, дочерей в подражании миру. Вот, то есть это настолько сильно, вот, они от этого как бы вот зависимы. Но самое главное, должна понять мама это, что дочь связана, судьба дочери зависит от нее. И вот он ей говорит, что ты принадлежишь к псам, я не могу взять хлеб и бросить псам. И она должна это принять. Она должна стать на его сторону. Или ничего не получится. Этот экзамен очень тяжело сдать людям. Но по сути дела, так или иначе, каждого христианина Господь ведет к самоотречению. Господь ведет на Голгофу. Там, на Голгофе, должно быть распято наше «я». Спержин говорил, не хороните грех в царских гробницах, хороните его с бесчестием, как похоронили Авессалома. Помните, бросили его в ров и наметали кучу, то есть с бесчестием. Чаще всего мы хороним грех, Господи, вот я сделал, вот так вот, вот ты меня прости, и вот так вот все вот красиво, нет осознания этого зла. Оно не похоронено, оно не вознесено на крест, как мерзость, как грех. И вот Господь подводит ее к этому освобождению. Но причина в ее «я», в ее оценке самого себя. Мать и ее дочь перед Богом язычники, поклоняющиеся идолам дьявола. Мать виновна в судьбе дочери. Ее религия, ее жизнь открыли двери для нечистых духов. Для того, чтобы Христос изгнал беса из дочери, мать должна освободиться от причин, которые открыли двери для нечистого духа. Здесь показывается зависимость судьбы детей от своих родителей. Мы в Писании имеем позитивный пример. Вера, которая была в матери твоей, в бабке твоей и в матери твоей, нелицемерная вера, я уверен, что она и в тебе. То есть, как добрая вера, как нелицемерная вера переходит от родителей, от бабушек, дедушек к детям, то так и вера лицемерная, то же самое она переходит к ним. И в большей части, хотя я хочу сказать, что это не обязательно так, не обязательно причина родителей, но в большинстве случаев это так. По крайней мере, там, где я вижу какие-то отрицательные моменты в жизни своих детей, я ищу причину в себе, больше в жене, мне чего-то кажется. Вот. Но сужу я себя перед Богом, вот, понимая, что устраняя причины в себе или, братья и сестры, идя путем освящения лично сам, я понимаю, что я только таким образом могу повлиять на судьбу своих детей. Для того, чтобы Христос изгнал беса из дочери, мать должна освободиться от причин, которые открыли двери для нечистого духа. Главная проблема человека – его гордое и обольщенное эго-я. Слово «эго» на латинском языке означает «я». Вот. Но мы еще и понимаем, что от слова «эго» образовано слово «эгоизм» или «эгоист». Это человек, в центре которого стоит его «я». Вот. Казалось бы, что должно быть в центре, как не «я»? Но слово «эгоист» говорит о том, что эгоизм попирает все остальные ценности, и он даже себя ставит выше Бога. По меньшей мере, Бог должен быть в центре нашей жизни, нашего мышления, ну, в центре всего. Но в эгоизме эго-я стоит в центре. И вот человек, когда говорит, или это относится вообще к мнению всей церкви, «Я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужды, но ты не знаешь, что ты жалок, слеп, нах и нищ». Если человек не отвергнул свое «я» как главный авторитет, он находится под контролем сатаны. Смотри противоречие Петра Христу. Когда Христос стал открывать ученикам своим, что ему надлежало пострадать, «я» Петра быстро сообразила, что если Христос будет... если Христа, значит, предадут смерти, то это будет касаться и я Петра, то есть касаться судьбы Петра. Тогда и он окажется в числе гонимых. И моментально у Петра стихийно рождается, как бы, скажем, вот такая инициатива. Он говорит: «Господи, да не будет с тобой этого». Он опять говорит, он говорит: «Господи», излагает благие желания, чтобы Господь обошел эти страдания. Я думаю, что он осуждает учеников, которые так безучастны Господу, с такой легкостью они готовы отдать его на смерть. А вот он хороший, у него хорошая идея, хорошее исповедание. А Господь без всяких слов говорит: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». То есть сатана напрямую может контролировать эго-я человека. И рождаться могут святые мысли, предложения, но источник их – сатана. Если человек не отвергнул свое «я» как главный авторитет, «я» наше должно быть, потому что «я» – это позиция нашей личности. Но откровение мы должны получать не сами от себя. Когда Анания согрешила, Анания и Сапфира, Петр сказал: «Зачем вы позволили сатане вложить в ваше сердце мысль?» То есть сатана вложил им мысль. Сатана может, не может, а он это и делает, он нашему «я» предлагает определенную мысль. И если человек живет своим умом, если он не ищет воли Божьей, если он не ищет откровения Божьего, тогда он находится под контролем сатаны. То есть если человек не отвергнул свое «я» как главный авторитет, то сатана им пользуется и ничего не может сделать. Мы приходим к выводу, что проблема человека – это его «я». И когда он научится отличать голос Божий от голосов иных тогда он сможет исполнять Божью волю. А иначе он, у него очень хорошая идея, очень хорошее предложение, но им руководит некто другой. Все ищут своего, а не того, что угодно Христу, Павел пишет филиппийцам. Грех гордыни и самоволия является матерью всех грехов и всех людей. Первый грех – это был грех самоволия. Сатана, возгордившись, захотел стать выше Бога или стать равным Богу. Вот, он отверг волю Божию, он согрешил. Адам, грех Адама, Господь сказал, не ешь, он отверг волю Божию, и он согрешил. Бог дает свободу воли своему творению. И наше спасение, и сила святости заключается в отвержении своей воли. Написано, надейся на Господа Бога твоего, не полагайся на разум твой. Или это жизнь по духу, братья и сестры. Жизнь по духу – это тогда, когда мы не слушаем наше «я», голос нашей плоти, а ищем волю Божию. Этот грех родился у Люцифера, этот грех родился в Адаме и Еве. Природа всех потомков Адама и Евы безвозвратно испорчена грехом, который остается в телах даже верующих и спасенных людей. Мы имеем две природы. Мы, рожденные свыше, имеем природу Христа. Унаследовавшись жизнь от Адама, мы несем в себе Адамову природу. И Писание говорит, что наше тело не искуплено и не усыновлено. И в этом теле находится закон греха. И плоть постоянно противится друг другу, так что мы делаем не то, что мы хотели бы. И вот настоящее спасение включает в себя отвержение своего «я». Дальше я буду цитировать. Господь говорил, кто хочет быть моим учеником, что нужно сделать? Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Вот здесь вы видите две собаки, два животных. Есть такая притча. Один человек, значит, держал белую собаку и черную собаку. И они постоянно боролись. И сосед пришел и говорит, какая из них побеждает? Вот. И этот человек говорит, побеждает та, какую я больше, сильнее кормлю. То есть, если мы сильнее кормим нашу плоть, будет побеждать плоть. Если мы сильнее будем питать наш дух, а плоть будем обрекать на голод, кстати, пост – это тоже прямое воздействие на нашу плоть. Если человек не может превозмочь плоть своим постом, то есть, если он не может поститься, он не может никакие духовные вопросы решать. А в целом, конечно, плоть – это гораздо шире. Это просто наше «я». Я хочу сказать, братья и сестры, что это очень сильный противник. Это очень тяжелая борьба, которая преодолевается вот только верой, если мы поймем в теории. Вы помните, я говорил, вера есть принятие Божьего Слова и исполнение этого Слова силой Божьей. Если мы в это поверим и примем, нам откроется чуть-чуть больше. Когда, если откроется, и мы пожелаем победить нашу плоть и будем об этом просить Богу, мы получим эту силу. Но если человек настроен на самооправдание, ни в чем он так не изобретателен, как для своего оправдания, как для оправдания своих поступков. Я поступил, потому что я был бедный, я поступил, потому что я был одинокий, потому что меня обидели, потому что не займем. У нас есть множество причин, почему мы так поступили. Но причины – это не от нас зависимая вещь. А вот наше отступление от Бога, наше согрешение, наша жизнь по плоти – это вещи, которые зависят от нас. И мы должны победить эту плоть. Женщина должна была понять себя и отвергнуть себя. И вот почему Господь поставил на излом ее. Он ее в ее смысле, в глазах окружающих людей, он ее оскорбил. Да, она такая, так мы рассуждаем. Но так нельзя обращаться с человеком. Как будто можно вылечить его, не объявляя ему о его болезни. И вот здесь мы видим, что Господь не может не сказать нам этих неприятных вещей. И мы должны возненавидеть свое «я», понимая, что оно ведет нас к погибели. Вот это вот секрет. И этот секрет открыт немногим людям. Этот секрет открыт немногим христианам. Вот почему Господь говорил, что 5 разумных дев будет и 5 неразумных дев. И мы удивляемся такой пропорции. Почему? Потому что, когда вопрос касается нашего «я», самое ценное в нашей жизни – это наше «я». Человек получает образование, человек делает карьеру, человек там поет в хоре или занимает какой-то пост или там еще что-то. Но это же я. Нам хочется одеться лучше, чтобы на нас обратили внимание, на нас похвалили. И вот мы постоянно работаем на наше «я». А у Христа совсем другое. Сила не в нашем «я», сила в нем. Вот Павел говорит, что Павел говорит об умолении, Павел говорит о сораспятии. И вот когда наше «я», мы кормим этого собаку, а она, так сказать, сильнее и сильнее, тогда она побеждает дух. Тело человека не подлежит искуплению. Грех остается ему в земной жизни навсегда. Имея начаток духа, в себе мы стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Вот обратите внимание, наше тело не усыновлено и не искуплено. Мы как личность оправданы Богом и прощены. Но в теле остался закон греха. В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона грехового, находящегося в членах моих. То есть это борьба от нашего рождения, Господи, от прощения, от покаяния на всю жизнь. И эту борьбу мы должны выиграть. Через плотское «я» сатана контролирует человека и принуждает его ко греху. «Я плотян, продан греху, ибо не понимает, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Павел говорит о постоянной борьбе, и он говорит, что я не хочу. Он говорит о том, что умом своим я служу Богу, а телом моим, плотью я служу закону греха. И он как раз и говорит, что инициатор греха находится не в нашем даже «я», а инициатива греха, силы греха находится в нашей плоти. Что же сделать с ней? Ну, во-первых, что исходит из сердца человека? Из сердец в сердце, то есть в плоти человека, в каждом из нас, в потенциале живет это. Изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло исходит, изнутри исходит и оскверняет человека. В потенциале оно есть. Если мы духом побеждаем дела плотские, дела плоти, если живете по плоти, то умрете. А если духом умышляете дела плотские, то живы будете. То есть мы с вами призваны к борьбе вот с тем злом, которое осталось в нашем теле. В физическом нашем теле присутствует вот этот закон греха. Я думаю, вот мы, может быть, слышали, как некоторые люди умирают, благочестивые христиане, умирают некрасиво. Вот. Бывает поношение, бывает ругаются, бывает становятся страшными эгоистами, обижают своих ближних. То есть вот есть еще место, оставившее остаток злобы. Вот к христианам обращаюсь. Вот эти остатки злобы, которые мы контролировали, но которые не были до конца нами изжиты, не было настоящей победной жизни. И когда человек уже теряет контроль над самим собой, вот она у него вылазит из его нутри. Плотское «я» воюет с возрожденным духом. Плоть желает противного духу, потому что в ней, в потенциале, есть этот грех, сила греха. А дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы, верующие, возрожденные христиане, не то делаете, что хотели бы. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – суть жизнь и мир. Это говорится за всех людей. Это говорится даже сейчас за нас. Тем более женщина, которая становилась на путь спасения – она должна была победить самого большого врага в своей жизни. Потому что сейчас вот она приходит ко Христу, она кричит, она исповедуется, потому что ее понуждает к этому нужда. Ну а когда дочь освободится, как она будет себя вести? Будет ли она миновать Господа, помнить Его, молиться, кланяться Ему? Если она победит свое «я», тогда она поймет этот секрет жизни, она станет по-настоящему верующей. Но если она получит от него, что хочет, скорее всего, она уйдет и вернется туда, откуда пришла. Главная проблема женщины – гордыня плотского «я». «Я» не позволяет ей сравнить себя с псами. Я не желаю быть свергнутой с престола личности. Я готова кланяться, молиться, называть Христа Господом, но она не желает отречься от своего достоинства и самолюбия. Если не любить самого себя, то кого еще любить? Это я. До тех пор, пока я, женщина, будет управлять ее разумом, Христом ничем ей не может помочь. Господство плотского «я» открывает двери греху и бесам. Через эго-я действует скопище нечистых духов. Гордость, ложь, лукавство, зависть, непокорность, самолюбие. Эго-я отвергает обучение, смирение, прощение, покаяние, освящение. Через эго-я сатана разрушает судьбы, семьи и церкви. Мы видим, как в человеке живет обида, как в человеке живет гордыня. Мы видим, как он не может контролировать свои желания, свой язык. Часто мы просто между супругами, вот, в личной жизни, мы не можем в духе противостать, мы обижаемся. Вот, мы не можем построить отношения с своими детьми, мы не можем передать ей эту живую веру, потому что не можем совладать со собой, со своим «я». Эго-я не поддается исправлению. Победа над ним только через отречение и распятие во Христе. Вот это надо понять. Это не значит, что Господь Он хочет, чтобы мы вообще были устранены как личность. Нет. Вот как личность мы должны отвергнуть свою плотскую сущность, порабощенную грехом. Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Мы очень хорошо знаем эти слова. Но вот внимательно вчитайтесь, вы видите их перед своими глазами. «Если кто хочет идти за мной?» Все, Господи, хотим. Тогда отвергни себя. Мы должны задаться вопросом. То есть себя, все очень конкретно, свой разум, свою волю, свои чувства. Ты должен отвергнуть себя. Ты должен переместить себя из центра твоей жизни, переместить, поставить туда Господа, волю Божию. Как в каждой семье у меня бывают вот какие-то проблемы там с женой, что-то вот мы не понимаем. Вот. И как бы, когда обсуждаем дело, я говорю, хорошо, вот давай мы откроем Писание и вот посмотрим, как нам говорит Писание. Она мне говорит, что ты все Писание, Писание? Я тоже за Писание. Но это же нельзя так поступать, вот как ты говоришь. Почему? Она имеет свое откровение, ей кажется, что это так правильно, и это соответствует Писанию. Но она не понимает, что это основывается на своем «я». Так же самое и у меня, когда я обижен, и у меня рождается ответная реакция. Вот, и я как бы скажу, сколько я уже могу терпеть? Я глава семьи, я должен применить какую-то дисциплину, как-то достучаться, чтобы поставить, что так поступать нельзя. А как говорит Писание? А Писание говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть любите, учите, терпите и влияйте на них. И так Господь говорит, отвергни себя. Для отвержения себя Господь дает нам крест. Крест – это то, на чем умирает наше «я». В данном случае, то есть крест – это символ смерти. В данном случае Христос предложил ей крест. Он ей говорит, я не могу вам псам дать хлеб. Ее крест – признать себя псом, признать себя недостойной его милости. И когда она сказала, Господи, и псы едят крохи, падающие со стола, она сказала, да, я такова. Вот это ее была вера, это был ее крест. Она сломала хребет своему «я». Она поверила Господу, и он ей говорит, о, женщина, велика вера твоя. Это была ее победа. Возьми свой крест и следуй за мною. Сила победы над плотским «я» – крест Христа. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Библия – это точная наука. И когда Христос описывает определенное действие, это не просто какие-то условные обозначения. Когда Он говорит, что «я сораспялся с Христу», то есть «я вместе с Ним был распят», то есть «я отдал свое «я» Ему на крест». Вот никакими больше способом наше «я» не может быть распята, как только через исповедание, и мы говорили вот в отношении разбойника, через самоосуждение, когда он принял себя, Он говорит, мы достойно сделали, мы справедливо наказаны. Вот так происходит распятие. Да, Господи, то, что я сделал, это грех. Это моя ошибка. Вот. И я за это должен умереть, я за это должен пострадать. Но ты за меня умер. Ты мне дал эту благодать. Господи, я тебя отдаю на крест. Я отрекаюсь от этого. Вот смысл распятия. Причем у Закхея это было так. Он говорит, кого обидел, воздам четверо. То есть это не в уголку покаяться. И даже не сказать словами, Господи, ну, публично, прости меня. А вот кого обидел, воздать четверо, перед кем обидел, попросить прощения, вернуть долги. То есть распинать свое «я», сораспятие производить честным образом и в полноте. И дальше Павел говорит, я не желаю хвалиться, то есть ничем другим хвалиться, разве только крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, я для мира. То есть силы вот этого сораспятия нашего «я» заключаются в том, что «я» для мира распят, и мир для меня. У нас сегодня большая проблема. Как нас защитить детей от интернета? Как их защитить от греха? И все методы перепробовали, все бесполезно. Правильно? Только через распятие. Братья и сестры, я был в лагере, когда сидел, 1200 заключенных. Чуть старше меня, чуть меньше меня, хотя, когда меня арестовали, мне было 19,5 лет. Я был 3 года верующим всего. Не верующий, а член церкви. И вот мне дали 5 лет заключения в лагере, а потом 5 лет ссылки. Один на весь лагерь, 1200 человек. В этом же секции, где я спал, люди занимались блудом, мужеложеством. Это был сплошной мат, черный мат, сплошная жизнь отъявленных преступников. И вот Бог сохранял меня святым. То есть я верю, что сила в кресте, если мы научим наших детей вот этим духовным истинам, этому надо их учить. Научим проходить через сораспятие, через победу над своим «я», Господь нас сохранит. И Павел говорит этот секрет. Ничем не хвалюсь, только крестом, которым и мир для меня распят. Мир в отношении нас не имеет силы. И я для мира. Вчера я приводил пример на проповеди. Меня замполит вызвал и говорит, мне поступила информация, что ты не смотришь фильмы. Я говорю, и что? Мы, говорит, тебя, говорит, советская власть осудила, чтобы перевоспитать. И, естественно, фильмы – это, как бы, скажем, одно из инструментов перевоспитания. А я думаю, как мне мудро ответить ему? Вот я понимаю, что я сейчас скажу, он будет меня там принуждать. Вот, а я понимаю, как мне мудро ответить? И я ему говорю, а что вы будете делать, если я не буду смотреть? Будем тебя носить. То есть силой физически, значит, привязывать там к скамейке и прочее. Я подумал, говорю, ну если вы меня будете носить, тогда я буду смотреть. Он сначала не понял, а потом понял. Представьте себе, 4-6 человек меня берут там на стуле, или я не знаю как, вот, и несут, и садят. Ну что бы не сделать людям, как бы вот. И он понял, что я над ним смеюсь. И говорит, вон отсюда вот. То есть я имел эту силу, я был распят для мира, и мир для меня был распят. Вот таким образом, несмотря на то, что это такое, что там я один на это, те 1200 человек, еще был у меня один случай в ссылке. Значит, приехала лектор с антирелигиозной лекцией. Собрали, значит, на производстве, где я работал, собрали человек 150, производство было, и читает лекцию. А в этот день, там 2 раза в неделю кино. Телевизора в то время не было, кино. И для людей это же кино, там это же, ну, дикий край. И всем эта лекция 100 лет не надо. Вот. И все понимают, что это лекция из-за меня. Всех загнали в этот актовый зал, закрыли. И она там читает эту лекцию, все на меня зло смотрят, откуда этот баптист взялся, кино пропускают. А она читает, и я смотрю, зло нарастает, и они это воспринимают ее, и уже как бы готовы меня вот проклясть. И я понимаю, что я должен вот вступиться как-то вот за себя, за Бога. А что я могу сделать? Там президиум, сидит все начальство коммунисты, она выступает. Я, значит, там что-то она оговорилась, там ссылку дала из Ветхого Завета, и в Евангелии написано. Я говорю, неправильно там. Директор говорит, а ну-ка помолчи, потом будут вопросы. И я вот сижу, А люди уже заинтриговались и ко мне поворачиваются, и, значит, ну, говорит, ну, как бы мне показывают, что если ты, мол, с Богом, а ну-ка, что ты сейчас сделаешь? Ты что ты должен сделать? Что я могу сделать? Я сжался в комок. Говорю, Господи, помоги мне. А так бра горит, лампочка возле меня, и бра горит. И вдруг эта лампочка ярко как загорелась, и прямо так вот, значит, такой шумом щелкает. А я спокойным голосом говорю, предупреждение номер один. Зал взорвался хохотом, вот. Лектор потеряла свою главную мысль, директор, значит, стал ша-ша-ша-ша, вот. Ребята дружно зааплодировали, и им уже дальше было интересно. Вот. Кончилось это тем, что у нас трудом закончила лекция, какие будут вопросы. Я встаю и говорю, знаете, тут вопросы, сейчас все спешат, времени нету, давайте в Центральном доме культуры сделаем диспут. Вы будете говорить, и я буду говорить. Ну, я просто так уже, ну, как бы, ну, смело пошел. Я не считал себя таким грамотным. Она говорит, что вы, у меня компартия запретил проводить диспут, я могу проводить только лекции. Зал опять зааплодировал, все было закончено. Сила в Боге. Но вы знаете, как можно было бы легко, если бы мое «я» властвовало, как бы легко было возгордиться этим. Это надо было оставаться в смирении, надо отдать славу Господу, тогда Господь дает эту силу. То есть, чему я говорю вот эти такие чудесные или чудесные вещи? Наша молодежь, молодые люди, их нужно научить вот этому истинному Евангелию, чтобы они это поняли. Это нужно показать в своей жизни родителям, служителям церкви. Если мы их научим, Павел говорит, для меня мир распят, и я для мира. И Писание говорит, Галатам 5 глава, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Это не истязание самого себя. Это не просто там ограничения какие-то в пище. Это характер наш. Спержин говорит, если Бог ничего не сделал для тебя, для твоего характера, Он для тебя вообще ничего не сделал. То есть первое, на что действует благодать Божия, это на изменение характера. То есть отвергнись себя. Характер – это требование, чтобы все было по-моему, как я хочу. Вот, и мы действуем в силу своего характера, а не в силу учения Евангелия. Женщина перед выбором. Смерть эго-я или мучение бесов. Это реальный выбор. Или нас эго-я будет мучить, и дети наши будут контролироваться сатаной, и я в это верю, братья и сестры. Вот. Я не знаю, как правильно это назвать, одержимостью, бесноватостью. Я вообще думаю, что понятие одержимости и бесноватости – это вопрос концентрации контроля сатанинского. То есть есть в маленьком, когда ребенок просто открыто отвергает авторитет родителей, это маленькая форма контроля сатаны, а потом она все нарастает и нарастает. Так вот, есть выбор – или смерть я, или мучение бесов. Верить во Христа – это значит отвергнуть свое «я». Верить во Христа – значит осудить эго-я на крест. Верить во Христа – это позволить Богу, Христу, умертвить наше плотское «я». Писание прямо говорит, умертвите земные члены ваши. Если духом умешляете дела плотские, то живы будете. То есть мы перед выбором. Это вопрос веры. Вера есть принятие Божьего Слова. Если мы, скажем, напряженно начнем размышлять над нашей жизнью, анализировать ее, Дух Святой будет проливать свет, и мы увидим проявление нашего «я». Мы увидим, как Слово Божие судит, как мы поступаем с мужем, с детьми, когда мы отдельно остаемся, наш мысленный мир вот, и так далее. Мы увидим это наше «я». Когда мы, если мы это слово, осуждающее наше «я», приняли, начинается воздействие слова на нас. Потом мы захотим, дальше мы захотим распять его, и сила Божия это осуществляет. Вот это и есть вера. Это происходит невидимым образом. Но это победа, это самоотречение. Тогда, когда мы заговорили, рот открыли, что-то сказали, не подумавши, мы сразу чувствуем, что она вылетела, вылетела из наших уст. Мы тогда говорим ближнему нашему, прости меня, или если это невозможно, мы говорим, Господи, прости меня, и опять его туда отправляем, на этот крест. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола. Женщина отвергает свое «я», свое достоинство, свой разум и свою волю. Она ломает хребет своему «я». Ну а как же жить без хребета? А вот этот хребет, вся сила – это Христос, это Дух Святой, который нашу человеческую сущность, он придает божественную вечную жизнь. И тогда мы способны сопротивляться с грехом, греху. Она соглашается с оценкой Христа, что она ее дочь перед Богом, как псы. Она с детской верой просит Христа, Спасителя, о милости к псам под столом Господ. Это удивительное вот, смирение женщины, особенно женщины-язычницы. Я не знаю, кто это переживал, братья и сестры, вот, в жизни, но когда мы вот, через наше унижение одерживаем победу над своими эмоциями, это большая сила. Отвержение своего «я» дает власть Христу действовать в душе и семье женщин. То есть ее «я» властвует в семье. Даже то, что эта женщина вот одна без мужа, я вижу здесь некоторые признаки. Ну, мама, безусловно, больше переживает. И поскольку она больше переживает, она часто отодвигает отца в сторону. И чаще всего мужчины привыкают к такой роли. Вот молчать, потому что женщина более инициативна, и она так считает, что она больше понимает, она больше любит, она сильнее может, вот и так далее. И это ее проблема, потому что Бог сотворил женщиной помощницей мужа, но не главой семьи. И часто она глава семьи. Так вот, когда она отвергнет свое «я», она даст Христу действовать в душе, в ее душе и в семье. Оно распространится и на дочь, и распространится на ее мужа. Иисус отвечает ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Доверие женщины словам Христа изумляет его. Он возвеличивает ее веру. Отторжение своего эго-я дает возможность действию креста Господа. Но, во-первых, вы посмотрите, переход – то он увидел ее ничтожно падшей, теперь он сразу поднимает ее на высоту. Вот что делает вера. То есть принятие или распятие своего «я», отвержение своего «я» – это не унижение. Это на самом деле возвышение. Это власть Божья, это сила Божья. Вот. Это получение просимого, она достигает, она выигрывает эту битву. «Зная тот, что ветки наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное». То есть, что происходит? Упраздняется тело греховное. То есть, вот это тело, в котором живет закон греха, оно не умирает, оно остается живым, но оно теряет свою сущность. В результате распятия со Христом. «И исцелилась та часть ее дочь». Судьба дочери зависела от веры матери в слова Христа и решения отречься от своего «я». Другого вывода трудно сделать. Ничего от дочери абсолютно не требовалось. Все требовалось от матери. Надо сказать, что и от отца, но в первую очередь от матери. Здесь, наверное, уместно то, знаете, как на свадьбе рассказывают: «Ты голова, а я шея. Куда поверну, туда и повернешься». Вот, по-видимому, вот здесь, когда решается вот эта вот проблема матери, проблема жены, когда она отодвигает свое «я», когда она воспринимает природу Божью, она дает силу Духу Святому действовать в ее семье. Верить словам Христа – значит повиноваться им всем сердцем, всей душой, всем разумением. Они же сказали: «Веруй в Господа Христа, спасешься ты и весь дом твой». И придя в дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Бес жестоко мучил дочь, потому что имел место в сердце матери. Отречение от своего эго-я очищает сердце и семью женщины от власти бесов. Вот это мы можем постичь только верой. Мы видим этот факт. Тут нет никакого богословия, кроме наглядного примера того. Если в это верить, если этим путем идти, братья и сестры, можно совершать духовные победы, можно спасать себя, можно спасать свою семью, можно изменять свои супружеские отношения, можно передавать лицемерную веру нашим детям. Освящение, вот у нас есть термины очень хорошие, очищение и освящение. Освящение совершается через самоотречение. Я уже говорил в первой части проповеди, что такое самоотречение. Также и вы, жены, Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием своих жен без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Вот здесь говорится о женщине, которая пошла путем самоотречения, которая не давлеет своим «я» над мужем, над детьми, вот, но которая производит освящение в семье силой Божией. Смотрите, неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. То есть освящение – это победа над своим «я». Я уже говорил, что «я» является первопричиной всех неустройств, всех грехов и всех несчастий. Писание говорит: «Не давайте место дьяволу». Когда мы отдаем на распятие наше «я», мы даем тогда возможность действовать Духу Святому. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, как пресвитер, беседую с многими сестрами, выслушаю их проблемы, вот, где есть верующие мужья плохие, где есть неверующие мужья и очень плохие. Вы знаете, я часто говорю: сестра, если бы ты пошла путем самоотречения, с распятия своего эго-я, вот я верю, что муж бы твой сломился, муж бы твой бы подчинился. И иногда беседую с мужем, задаю этот вопрос, и он это признает. То есть она может получить силу или дать даже место Духу Святому для того, чтобы он совершал свое освящение над мужем. Так написано, что муж неверующий освящается женой верующей. Но здесь под слово «верующий» подразумевается женщина, которая идет путем креста, путем самоосуждения, самоотречения. И посмотрите, что заповедь говорит: «Иначе дети были бы нечисты». То есть если там мама, кстати, как было в семье Тимофея, у Тимофея отец был эллин, то есть он был неверующий. Мама и бабушка были из евреев. Он был греком, а они были, она вышла за иноверца. То есть Тимофей был наполовину язычник, наполовину верующий от мамы. И вот мама и бабушка имели нелицемерную веру. И Тимофей, сын, написано, теперь свят. То есть мама могла передать эту веру. Другими словами, вот эта история женщины показывает путь нам, путь освящения, путь спасения наших семей и наших детей. Павел говорит: «Я сораспялся Христу». И дальше: «И уже не я живу, а живет во мне Христос». То есть, когда наше «я» умирает, тогда Господь имеет силу действовать через нас. Помоги нам, Господь, братья и сестры, это знать и это исполнять. Аминь. Хорошо. Я помолюсь, да? Хорошо. Помолимся, братья и сестры.